Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Сейчас в студии журналисты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Александр Бойко.
Здравствуйте.
Я Елена Афонина. И в течение ближайшего часа у нас будет возможность и услышать ответы на вопросы, и самим задать вопросы начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майору полиции Ольге Кирилловой. Ольга Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что трансляция идет на страничке «Комсомольской правды» в YouTube, на сайте kp.ru. Милости просим, заходите. Все информационные площадки сейчас в вашем распоряжении, в том числе и, конечно, WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Отправлять свои комментарии, вопросы можно будет на этот номер. Ну, а если захотите позвонить, 8-800-200-97-02. Пожалуйста, начинаем.
Добрый день, Ольга Евгеньевна. Мы вас так давно ждали, но вы пришли именно тогда, когда нужно. Самый, наверное, насущный вопрос. Да, 14 лет я занимаюсь темой миграции. Первая статья о миграционных проблемах в России у меня вышла в 2004 году. Ну, я скажу, что что-то изменилось, что-то нет. Ну и поэтому первый вопрос, наверное, дежурный. Изменится ли в ближайшее время порядок въезда трудовых мигрантов в Россию? Появится ли биометрический контроль, дактилоскопия, страховой депозит? А может быть, как говорили не раз, начнут трудовых мигрантов набирать и отсеивать нужных именно на территории въезда, там, например, там в том же Душанбе или в Ташкенте, не здесь у нас их как-то фильтровать. Вот какие нововведения нас ждут? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Я бы сказала, что этот вопрос действительно на сегодняшний день крайне актуален. И единственное, я бы его немножко переформулировала насчет въезда и дальнейшего нахождения. Потому что на сегодняшний день мы все критикуем то, что при пересечении границы, когда человек въезжает в Российскую Федерацию, ему нужно заполнять бумажную миграционную карту. В общем-то, вот эти хлопоты, где сталкиваются иностранные граждане с переводом, написание, указанием цели въезда, это все определенные сложности. Ну и сам бумажный носитель, наверное, тоже атавизм. Поэтому прорабатывается вопрос именно автоматического прохождения, при котором будут считываться информация с паспорта, фотографироваться человек будет. Но и говоря о правоохранительных задачах, конечно, нам хотелось бы, чтобы была включена и дактилоскопическая сразу регистрация въезжающего иностранного гражданина. И тот отсев, о котором вы задали вопрос, потому что гораздо проще предупредить, не допустить в страну тех, кто, допустим, находится в международном розыске, чем потом его искать на просторах всей нашей страны. Вот. И то, что касается дальнейшего нахождения, не менее актуальные вопросы, возможно, какие-то сегодня прозвучат более детализированные вопросы по этой тематике, это миграционный учет. Система, которая себя изжила на сегодняшний день, требует модернизации, и мы как раз активно над этим работаем. И внимание общественности тоже хотелось бы привлечь, потому что разные подходы изучаем, разные позиции, и научный мир привлекли к решению вопроса, ну и, в общем-то, изучаем опыт других стран. Тема крайне актуальна. На сегодняшний день она стала, ну, будем говорить, практически состоит из коррупционного риска, и пользы от нее не так много. Система учета, которую действительно требуется изменить для того, чтобы было удобно всем, и иностранному гражданину, чтобы было доступно, прозрачно, ну и чтобы правоохранительные интересы при этом соблюдались. Ну а то, что вы говорите об отборе, думаю, тоже в рамках дальнейшей сегодняшней нашей беседы мы, наверное, еще затронем. Именно Узбекистан – это та первая страна, с которой Россия заключила договор об организованном наборе иностранных граждан. Это самый цивилизованный путь решения. Я не могу еще, допустим, рассказать на сегодняшний день слушателям о том, что достигнуты какие-то яркие результаты, но тем не менее довъездная работа до того, чтобы отбирать уже именно специалистов нужного профиля, для того, чтобы провести с ними работу по знанию русского языка, рассказать, какие требования по состоянию здоровья будут предъявляться к претенденту на трудоустройство в Российской Федерации, но в конце концов ему объяснить, где он будет жить, какая у него будет зарплата и хотя бы минимум основ нашего законодательства для того, чтобы он чувствовал себя уверенно на территории страны.
Ну, как мне рассказала вчера, я беседовала с Натальей Космарской. Она специалист из Института Востоковедения, занимается как раз русским пространством в постсоветских странах. Сама из Узбекистана, там родилась, выросла. И она мне такую фразу сказала: двойная эксплуатация про узбеков. Там русский язык практически ушел из обихода. И этим пользуются бригадиры, которые формируют вот эти группы, завозят сюда мигрантов. А здесь уже их эксплуатируют второй раз нечистоплотные работодатели. Mm-hmm. То есть я так понимаю, что вы решили вот эту систему поломать наконец-то.
По крайней мере, действительно, анализ мы же видим вот этих так называемых бизнесменов теневых, которые действительно эксплуатируют и с той стороны, и на нашей территории. И действительно, если у нас будет прямой диалог работодателя с претендентами на должность, конечно, это исключит вот эти злоупотребления. Это первый шаг. Подобные соглашения планируется заключить с Таджикистаном. Мы сейчас туда направили свои предложения, обсуждает Таджикистан. Я надеюсь, это будет вторая страна, чьих представителей у нас в России на сегодняшний день, ну, будем говорить, соразмерно с гражданами Узбекистана.
А эти центры по отбору, они при наших посольских структурах будут работать или при их министерствах труда?
Вы знаете, здесь ограничений нет. Я могу только сказать, что Министерство внутренних дел инициировало и было, стояло у истоков заключения соглашения. Но дальнейшая тема – это ближе к Министерству труда. Вот именно формат организации языковых центров, профессиональной подготовки, это все будет происходить уже под патронатом Министерства труда, и с той стороны, соответственно, Министерство труда должно быть привлечено. И формат при участии, конечно, посольских организаций, это прорабатывается. Я думаю, что здесь лучше спросить у коллег.
Спасибо, Ольга Евгеньевна.
Ольга Евгеньевна, вот как вы относитесь к призывам ввести визовый режим со странами Средней Азии? О них много часто иногда говорят, когда возникают какие-то конфликты. Нужно ли его вводить? Вот ваше мнение. И возможно ли ограничиться целевым набором мигрантов по квотам от работодателя, а всем остальным въезд закрыть?
Я бы сразу остановилась на том, что отношусь я к этому, ну, в общем-то, считаю, что это очень малоэффективный механизм на сегодняшний день. И более того, это будет служить, такой подход будет тормозить дальнейшее развитие и экономическое, и социальное между нашими странами. Не так много так называемых союзников у России для того, чтобы мы закрывались от Средней Азии. Мы ведь о ней в первую очередь ведем речь. Нужно понимать, что основной поток въезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов – это люди, которые едут к нам в поисках более надежной, благополучной жизни. Они хотят заработать и помочь своим семьям. И только крупицы несут риск благополучию. Вот эти крупицы мы как раз и должны сделать им, въехать этим крупицам недоступным, для чего на границах нужно проходить будет тотальный контроль и их не пускать в страну. Дальнейшее, вот то, что было задано, вопрос первый, изменение въезда и учета на территории страны, корректировка вот этих механизмов, они должны исключить нахождение на территории страны негативно настроенных к нам или приезжающих с черными мыслями элементов. И полностью исключить нельзя, мы с вами не утописты, мы прекрасно понимаем, что преступность – это то явление, которое присутствует в любой общности людей. Вот. Но минимизировать мы можем. Но при этом тем людям, которые несут благо, это все равно благо для России, потому что на сегодняшний день задача перед страной стоит экономического движения вперед. Экономику без человеческого фактора поднять не получится. Вот ряд специальностей на сегодняшний день у нас просто отсутствует. В свое время у нас как-то прекратило тихо существовать профессионально-техническое образование, и поэтому вот, по крайней мере, эта категория. Да? Да, я думаю, что именно так.
Ну, давайте я напомню, что с нами в студии в течение ближайшего часа в прямом эфире начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. И огромная просьба нашим радиослушателям, вот если у вас есть вопросы, комментарии, то лучше все-таки, да, поскольку мы понимаем, очень мало телефонных звонков могут прозвучать в режиме реального времени у нас в прямом эфире, лучше отправлять их на WhatsApp и Viber. По крайней мере, вот в перерывах даже мы можем ваши вопросы Ольге Евгении зачитывать.
Гость в студии.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
С нами в студии в течение этого часа в прямом эфире начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Ольга Евгеньевна готова ответить на вопросы нашей аудитории. Но огромная просьба. Вот я сейчас смотрю на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-97-02. Конечно, наших слушателей в большей степени волнуют собственные ситуации. Поэтому для того, чтобы все-таки не делать наш эфир такой консультацией для каждого слушателя, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, комментарии на WhatsApp и Viber. В перерыве Ольга Евгеньевна посмотрит, на какие вопросы она сможет ответить. Может быть, есть какие-то темы, которые выведут нас на более широкий спектр.
А мы печатную версию на сайт дадим тогда ответ.
Замечательно, да. Давайте вот поступим таким образом, потому что из того, что приходит, я вижу только конкретные истории каждого человека. Но, тем не менее, есть и общие темы, которые мы сейчас обсуждаем. Мы — это журналисты «Комсомольской правды» Александр Бойко, Дмитрий Стешин. Я, Елена Афонина, им помогаю. Пожалуйста.
Ольга Евгеньевна, занимается ли миграционная служба выявлением и депортации нелегальных мигрантов? Вот сколько их депортировали за последний год? Какие у вас силовые структуры? Наверное, тут ответ понятен, наверное, все силы полиции, да? А имеете ли вы отношение к лишению гражданства людей? Вот в свое время у нас был Рамадановский в гостях много лет назад. Меня поразила цифра. Он сказал, что, например, за год было только 30 человек лишено гражданства. Какие-то азербайджанцы, совершившие там ряд преступлений с рецидивом, небольшая цифра. Вот как сейчас, расскажите.
Конечно же. Начнем, наверное, с того, что за нарушение, злостное нарушение миграционного законодательства Российской Федерации имеются санкции в виде выдворения, депортации, реадмиссии. Это разные механизмы, но приводящие именно к удалению нарушителя за пределы Российской Федерации. Наиболее часто говорят именно о выдворении, и это, наверное, правильно, потому что самая многочисленная категория – именно выдворение по решению суда. За прошедший год выдворено было порядка 137 тысяч иностранных граждан. Но мне бы хотелось сказать, что ведь нарушения пресекаются не только путем удаления нарушителей за пределы страны. Есть и такой механизм, который на сегодняшний день тоже очень серьезно работает. Это не разрешение въезда. То есть уже уехал иностранный гражданин, а мы видим, что он в период своего предыдущего пребывания не соблюдал установленные правила. И такой категории не разрешен въезд 210 тысяч за прошлый год. Мы понимаем, что не всегда, допустим, эта мера бывает оправданной. Почему? Потому что, допустим, он, да, нарушил миграционное законодательство, но при этом у него здесь остались жена, ребенок. И мы, в общем-то, говорим, что это не догма. Мы рассматриваем конкретно каждый частный случай, говорим, что при наличии весомых обстоятельств, при том, что человек пообещает нам, что впредь он будет соблюдать и уважать российское законодательство, и принимаем решение об открытии въезда. Я затронула эту тему осознанно, потому что очень многих действительно затрагивает. У нас уже на территории России смешанные браки давным-давно имеют место. То, что касается еще каких-то моментов, вы имеете в виду наказание в виде лишения гражданства, мы не рассматриваем лишение гражданства как наказание. В Конституции у нас прописано, что гражданство Российской Федерации – это самая устойчивая связь человека с государством. И принимать решение о лишении гражданства можно только в том случае, когда человек, подавая, допустим, документы о приобретении, указал ложные сведения, что-то в чем-то, опять же, обманул страну, и принимает это решение только судебный орган. Потому что это очень серьезное решение. Мы обязательно участвуем в этом судебном процессе. И мы рады, что это не носит многотысячный характер. Это единицы. Это единицы, действительно обманувшие в свое время государство.
Просто я кровожадный такой.
Да, давайте мы ответим на хотя бы один телефонный звонок. Сейчас с нами на связи Сергей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да-да. Слушаем, да,
я
слушаем.
Вас слушаю. Да. Вот такой вопрос. У нас Украина сейчас не является фактически единым государством. С 2014 года на территории Украины разгорелся гражданский внутренний конфликт и велись интенсивные боевые действия. И некоторые участники боевых действий теперь оказались на территории России и, ну, по сути, оказались в трудном положении, потому что на Украину они въехать не могут, поскольку они там находятся в розыске по политическим мотивам. И у нас вот есть такой случай, Николай Трегуб, это наш соратник-общественник, ополченец, который проиграл уже в суд второй инстанции, Мособлсуд. И его принудительной депортации определили. И вот у меня к Ольге Евгеньевне такой вопрос. Он подал, насколько я знаю, на статус временного убежища 13 февраля 2018 года заявление. Но ответа пока еще нет. Если будет положительное решение, то решение этого суда будет, ну, не войдет в силу. И таким образом человека можно спасти. То есть можно спасти жизнь.
Ольга Евгеньевна, вопрос понятен.
Я добавлю,
Сергей, спасибо.
В Харькове, под Харьковом у него брат-близнец, который...
Я очень хорошо знаю эту ситуацию, конечно.
Расскажите, пожалуйста,
конечно.
Вашу
жизнь. И я коротко, чтобы сэкономить время, я скажу так, что Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища, потому что по нему работа заканчивается. Вот. Но про других участников боевых действий нам всегда общий ответ дать сложно, потому что мы разбираемся по конкретике, ведь участник мог быть с любой стороны. И для этого мы привлекаем все возможные силы, для того чтобы привлекаем коллег из других силовых ведомств, для того чтобы дать оценку претенденту. И исходя вот из конкретной ситуации, я могу сказать, что да, у нас есть подтверждение, что Николай Трегуб действительно не может вернуться на Украину в силу своих политических убеждений, и он получит. Про остальных работа индивидуальная. Если он вот в таком же положении, мы поддержим. Если нет, то можно использовать другие механизмы, и мы предлагаем идти путем временного проживания, постоянного проживания. Ну, то есть как и остальные иностранные граждане. Я заранее понимаю, что будут вопросы по невозможности и сложности получить временное проживание. Угу. Вот, я готова буду на них ответить, но как альтернатива для того, чтобы увеличить законный срок нахождения на территории России, это, как и для любого другого гражданина, получение патента. Я еще раз говорю, это не о Николае Трегубе, которому я надеюсь, что... Все
потому
будет
что есть
в России хорошо.
Другие истории, как сбежавший от узбекских властей имам оказался ваххабитом, избежал он, потому что там с ваххабизмом в Узбекистане очень жестко борются, создал несколько ячеек Хизбух-Тахрир в Тюменской области. И, в общем, ну, вы представляете.
Ну да, да,
всю
да.
Эту
то есть вот это то, о чем говорил Ольга Евгеньевна. Каждый случай
счету,
нужно
да?
разбирать отдельно, потому что за благой целью действительно человеку сделать добро можем получить себе для нашей страны большие проблемы.
Ольга Евгеньевна, можете назвать приблизительное количество у нас легальных, нелегальных мигрантов, которые вот находятся на территории России?
Я могу назвать количество легальных мигрантов. Но вот если сделать ежедневный срез, то у нас находится порядка 9,5 миллионов иностранных граждан. То, что касается нелегальных мигрантов, это латентное количество, его озвучить нельзя, но я понимаю так, и вы, наверное, это тоже в своей жизни видите, что они все посчитаны, люди, иностранные граждане. Мы говорим прежде всего о тех, кто, допустим, у нас остался с давних времен, допустим, после 2002-го въехавшие, выпавшие из правового поля и которым практически некуда выезжать. Это достаточно серьезная прослойка у нас в нашем обществе, нуждающаяся в помощи. Долго мы прорабатывали механизмы помощи, потому что это вынужденные нарушители. Это, как правило, выходцы с территории нашего ближнего зарубежья, по духу близкие именно России, возможно, они и по национальности русские, единственный язык общения у них русский. Бывают разные ситуации, бывают смешанные семьи, но тем не менее не менее, они приехали в давние годы, не уложились в установленный законом 90-дневный срок для того, чтобы решить все свои проблемы, вовремя встать на учет. И теперь вот таким долгим количеством лет проживания в подполье, угу, они расплачиваются. Эта проблема не решается. Я думаю, что сейчас, вот внеся законопроект, мы этой категории поможем. Но в целом сокращается.
Это будет какая-то амнистия или?
Я могу сказать, что это будет документирование документом, который позволит в дальнейшем получить временное проживание, вид на жительство, гражданство, угу, то есть шанс войти в правовое поле.
Ну, это, конечно, поможет огромному количеству этих людей, которые попали практически в тупиковую ситуацию. Но еще раз напомню, что у нас есть возможность и не только сейчас услышать ответы на вопросы журналистов. Кстати, все эти вопросы задавали в том числе и читатели газеты «Комсомольская правда», посетители сайта kp.ru, но и услышать ответ на вопросы наших радиослушателей. Ольга Евгеньевна обязательно это сделает. Буквально через 4 минуты мы уходим на небольшой перерыв. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова сегодня с нами в студии.
Гость в студии. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Гость в студии.
Сегодня с нами начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Свои вопросы Ольге Евгеньевне вы можете задать следующим образом. Вот у нас есть лента WhatsApp и Viber. Присылайте туда сообщения, ваши жизненные ситуации, истории. И Ольга Евгеньевна будет на ваши вопросы отвечать. 8-967-200-97-02. Также в студии журналисты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Александр Бойко и я, Елена Фонина. Ну что, Ольга Евгеньевна, давайте будем все-таки сейчас в том числе и интерактивные вопросы, а не только вопросы журналистов, обсуждать. Пишет нам Олег. «У меня племянник из Узбекистана, живет в России 5 лет. Получил вид на жительство, работает на заводе, но в паспортном говорят, что гражданство получить нет основания. Что посоветуете нам делать?»
Спасибо за вопрос. Дело в том, что в паспортном, или, как правильнее говорить, в подразделении по вопросам миграции, сказали, что гражданство нельзя получить сегодня. Потому что существует общий порядок приобретения гражданства, ступенчатый. Первый человек, который приезжает, он находится в статусе временно пребывающего. Далее, когда он получает разрешение на временное проживание, он получает статус временно проживающего. Получив вид на жительство, он получает статус постоянно проживающего иностранного гражданина. И по каждому, на каждой этой ступеньке определенный интервал времени. На этапе временного проживания это 3 года, вид на жительство это 5 лет. И по прошествии вот этого указанного интервала времени, чуть загодя, допустим, останется полгода, ваш племянник имеет право обратиться с ходатайством о приобретении российского гражданства. Вот, так что проблема только в том, чтобы еще подождать, прожить. Тем более, что статус постоянного проживания – это хорошее основание. В данном случае человек приравнен практически во всех правах гражданину Российской Федерации, за исключением права служить в армии и неполное избирательное право.
А если женится на россиянке?
Если женится на россиянке, то, в принципе, это уже мы включаем тогда упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Это по родителям, по супруге. Это действительно, да, но, как правило, это необходимо, более востребовано на этапе получения временного проживания. Когда, если один из супругов гражданин Российской Федерации, можно подать документы, минуя квоту.
Так, спрашивают еще вот о чем. Из города Ноябрьск вопрос. Пришел, нам сказали по квоте, а квоты нет. Ямал-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск. Вот такой вопрос. Про квоты, видимо, хотят.
Я понимаю и понимаю, что в данном случае квоты у нас это понятие, которое регулирует в данное время количество желающих подать на временное проживание в субъекте. И квота определяет количество возможно привлекаемых соискателей из числа дальнего зарубежья, кто может трудоустроиться на территории этого субъекта. Но я, по сути вопроса, понимаю, что речь идет о временном проживании. Квота для каждого субъекта устанавливается по инициативе самого субъекта. Я приведу пример. В Москве, допустим, 2000. Какое количество в указанном, я не готова сейчас по памяти и не помню. Могу только сказать, что здесь придется ходить на комиссию, уговаривать, рассказывать обстоятельства и, возможно, неоднократно обращаться. На сегодняшний день плохо проработан механизм распределения установленной квоты, и Министерство внутренних дел, понимая, что инициатива исходит, сколько это говорит субъект, то и как раздать, тоже на сегодняшний день должен регулировать субъект Российской Федерации. Вот поэтому наша инициатива, если будет принята, то людям будет более понятно, каким категориям, в ком заинтересован в данный момент данная территория. Но если не получается там, может искать счастье в другом регионе, где квота больше.
Так, Ихтияр нам написал: я гражданин Узбекистана. И прям вот по пунктам разложил вопросы. Первое. При оформлении патента в Московской области многофункциональный центр, который находится в Путилкове, раз за разом не принимает сертификат о знании русского языка, полученный в городе Москве и других частях России. Это нормально. Второй вопрос. Граждане каких стран сейчас могут получить разрешение на работу, а не патент? И третье. Патент – это что? Налог или дань с иностранцев? Ну вот, Ольга Евгеньевна. Видите, по пунктам прям.
Высшее образование, наверное.
Да, вероятно, да.
Так, ну начнем с сертификата на знание русского языка. Значит, я уже начала говорить о том, что многие моменты регулируются субъектом. С определения уполномоченной организации, которая участвует в подготовке многих моментов, в том числе, вот, допустим, проведение экзаменов на знание русского языка, это относится к прерогативе законодательной власти субъекта. Мы к этому пришли из горького опыта, потому что сертификаты, как и медицинские справки, выдавали кому было только не лень. И документ предъявляемый не свидетельствовал о том, что действительно человек либо здоров, либо владеет русским языком. И поэтому в субъектах определяют перечень тех организаций, которые уполномочены на проведение экзамена. Вот это то, что касается сертификата. То, что касается разрешения на работу, здесь, я думаю, что интересует не разрешение на работу, которое не менялся подход, и это разрешительный документ для представителей дальнего зарубежья для трудоустройства в Российской Федерации, исходя, как мы с вами заметили, из грамотности постановки вопроса, видимо, человек имеет высшее образование и говорит о разрешении на работу для высококвалифицированного специалиста. На сегодняшний день этот инструмент регулируется пока только планкой заработной платы, которая устанавливается работодателем. И если работодатель готов платить 2 миллиона в год, то иностранный гражданин может оформить разрешение на работу как высококвалифицированный специалист. И этот статус дает еще, конечно, определенный ряд привилегий, в том числе получение временного проживания, гражданства и распространяется на членов семьи высококвалифицированного специалиста ряд льгот.
Ну и финальный вопрос, наверное, потому что очень
патент,
много, прям целая
лента. Патент, патент, это я уже несколько сбилась, что там интересовало, а авансовый
налог
платеж.
Налог или дань с иностранцев?
Значит, дело в том, что это не дань, это действительно, можно сказать, что это налог, а более правильно называется авансовый платеж. То есть любой гражданин Российской Федерации, который трудится, получает зарплату, платит налог государству. И патент, выдаваемый гражданину, это авансовое внесение платежа за работу. Он исчислялся из того минимального уровня оплаты труда в субъекте, и, в общем-то, как раз это говорит о том, что больше с человека налоги за работу исчисляться не будут.
Так, финальный вопрос.
Ихтияру я замечу, да, что мы не приглашаем и не затаскиваем к себе насильно мигрантов. Вы едете к нам сами, и мне, например, не понравился его настрой по отношению к к России, к стране, которая его принимает и дает кусок хлеба. Вот как бы изначально вот в этом вопросе был вот настрой. Дань с иностранцев. Да. Что значит дань? Вы вывозите эти деньги к себе на родину, кормите свои семьи. Они, эти деньги теряют бюджет России. Понимаете? Вы немножко обескравливаете нашу финансовую систему. Ну, это...
Да. Хорошо. Ну вот жалуются на сотрудников полиции. Смотрите, что пишет Ольга Евгеньевна. Недавно был такой случай. Я сделала регистрацию у ФМС. Через пару дней меня останавливает полицейский. Мы приехали в полицейское отделение. Они проверили, и мне предъявили, что это фальшивая регистрация. Либо вам грозит выдворение. С таким условием они мне начали что-то рассказывать. Это как понимать? Это что, их неграмотность?
Ну, для начала я хотела бы уточнить. Человек лично становился или он использовал помощь друга? На сегодняшний день миграционный учет – это, как мы начинали сегодняшнюю беседу, в основном я говорила, что носит крайне коррупционный характер. И вот посредники, которые забирают документы, ставят на учет, как правило, я говорю, что это не соответствует действительности. Не исключаю, в данном случае я могу говорить за 99,9%, что ошибка, возможно, была за счет посредника, но если же все-таки все было соблюдено, человек пришел сам, и вдруг человеческий фактор никто не исключает, и при выявлении вот такого подхода необходимо сразу же либо самому выходить на вышестоящее руководство, если это произошло на уровне района, есть округ, если не округ, то городское подразделение. В конце концов, я понимаю, что речь идет в Москве, здесь же располагается и наше главное управление по вопросам миграции. Мы проверяем по базам, мы поднимаем документы, беседуем с человеком и наказываем, если это произошло по вине сотрудника, и освобождаем от ответственности, если иностранный гражданин не виноват. Поэтому пути два. Либо доказать, что это делал он сам и честно, либо нести ответственность за обращение к посреднику.
Пожалуйста.
Ну, дикая история, она меня потрясла, потому что я сам питерский, сам в этих лесах собирал грибы. Это преступление было совершено осенью минувшей. Пожилой женщине сын подарил хороший автомобиль, она поехала в огромный массив лесной под Ропшей собирать грибы. Ее, видно, целенаправленно выследил мигрант, убил, положил ее тело в багажник, и чудом был остановлен просто сотрудниками полиции, там устроили самосуд, когда убитую женщину нашли. Но вот что меня в этой истории потрясло, это то, что он был хорошо одет, дорогой пуховичок, джинсы, и при этом он 3,5 года нелегально проживал в России, то есть он никак не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ну, значит, тут система учета мигрантов какие-то недостатки серьезные имеет, что-то надо менять.
Ну, опять же, мы возвращаемся к началу нашей беседы, что менять действительно надо. И учитывая, что вот сама по себе мы говорим о системе учета, контроля, нахождения очень многочисленной категории находящихся на территории Российской Федерации, я привела вам цифры, 9,5 миллионов это находящихся. Кроме того, у нас въезжает, выезжает еще больше. Мы говорим о постановке на учет за год порядка 15 миллионов. И транзит, и вот эти потоки, их, конечно, нужно регулировать. Мы понимаем, что без привлечения дополнительных финансов для развития уже более современных систем учета, в Федеральной миграционной службе были серьезные достижения на том этапе по созданию баз по учету иностранных граждан, куда заносились моменты въезда, принимающая сторона, где работал, какие нарушения. Но на сегодняшний день этого недостаточно, потому что недостаточно собирать сведения, ими необходимо пользоваться. Этими данными может и должен воспользоваться любой сотрудник полиции, у которого есть сомнения. И вот эта возможность именно применения это одна из задач. Ну, то есть совершенствование, задача, над которой мы бьемся и готовы услышать любые, может быть, у кого-то толковые предложения возникнут.
Я напомню, что в течение этого часа с нами в прямом эфире начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Свои вопросы Ольге Евгеньевне вы можете задавать, отправив их на WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. В перерыве мы продолжаем нашу работу. Ольга Евгеньевна внимательно знакомится со всеми вопросами и отвечаем на те, которые могут быть интересны широким широкому кругу нашей аудитории. Поэтому, пожалуйста, 8-967-200-9702. И буквально через 2 минуты мы продолжаем. Также в студии журналисты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Бойко.
Гость в студии.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Гость в студии.
С нами в студии начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Вот мы сейчас договорились действовать следующим образом, потому что у нас действительно на WhatsApp и Viber приходит очень много сообщений от радиослушателей. Это и частные истории, и более широкие вопросы и обобщения. Поступим следующим образом. Присылайте их, пожалуйста, и далее 8-967-200-9702 по итогам нашего эфира. Журналисты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Александр Бойко. Все ваши вопросы обязательно зафиксируют. Ольга Евгеньевна уже за пределами нашего эфира на них ответит. И далее все это появится на сайте kp.ru и на странице газеты, да, «Комсомольская правда» по итогам нашей сегодняшней программы.
Где-то через недельку. Может,
так что давайте присылайте также сообщения, вопросы, комментарии, милости просим. Все это не останется в недрах WhatsApp и Viber. Все это заслужит ответы Ольги Евгеньевны и вашу оценку уже как материал наших журналистов. Пожалуйста, продолжаем.
Да, Ольга Евгеньевна, есть ли у нас критерии для оценки миграционных потоков, которые идут в России? Есть ли мигрант у нас желательный, нежелательный, представитель комплементарных или некомплементарных народов? Существуют ли какие-то преференции для гражданина Таджикистана, допустим, Иванова Ивана Ивановича, который возвращается в Россию из Душанбе?
Вопрос понятен. Иванов Иван Иванович из Таджикистана, или вот мы предыдущий вопрос слышали про Узбекистан, в котором было подчеркнуто, что изучение русского языка на сегодняшний день в этих странах, оно минимизировалось. И вот именно русские семьи, которые там остались, столкнулись с проблемой невозможности попасть в школу с обучением на русском языке. И это является толчком для того, чтобы вернуться именно в ту страну, которая духовно является родиной. Конечно, вот эта категория относится к категории соотечественников, и преференции для этой категории есть. В странах ближнего зарубежья в основном у нас расположены представительства, в которые можно обратиться и стать претендентом на участие в программе добровольного переселения соотечественников в Россию. Эта программа работает практически по всей стране. Единственное, что есть критерии отбора, в которые субъект, опять же, определяет, кого они берут. Это и от востребованности профессии, от возраста. Вот. Но что радует, что эта программа, опять же, меняется, это не догма, и учитывая желание помочь, особенно семьям с большим количеством детей, и на сегодняшний день вот как раз стаж трудовой, mm-hmm. количество лет отработанных, профессиональная квалификация не являются теперь основанием для отказа в участии в программе добровольного переселения именно для родителей многодетных семей. Этим участникам мы пошли навстречу еще в одной части. То есть, если они к нам приезжают, было требование обязательно зарегистрироваться по месту жительства. Сталкивались с этим. Не всегда и россияне могут решить этот вопрос таким путем. Поэтому решение вопроса о возможности зарегистрироваться по месту пребывания, там, где я нахожусь, тоже двигает вперед. Но самое главное, это механизм, самый короткий путь стать гражданином Российской Федерации. Ну а нежелательность, конечно, этот термин у нас есть. Я не думаю, что я буду сейчас говорить о том, что вы спросили, но нежелательность у нас выносится решение о тех людях, которые очень грубо нарушили российское законодательство, злостно не уважают. И вот этим людям пожизненно закрывают въезд в Российскую Федерацию, принимается решение о нежелательности нахождения на территории Российской Федерации.
Ну, вот есть такая жалоба, да, распространенная. Я получал, наверное, десятки раз, что вот Россия, как бы, вот родина мачеха не принимает, не могу получить там легализоваться, получить вид на жительство в Москве. А я человеку говорю, А вот у меня знакомые там с того же Донецка без проблем на Дальнем Востоке легализовались давным-давно, там чуть ли не за 3 месяца, и живут, и все нормально. Вот есть же та разница между территорией вселения?
Огромная разница. Огромная разница. И на сегодняшний день действительно, ведь мы призываем не только граждан России, ориентируем на Сибирь, Дальний Восток, мы говорим огромные земли, нуждающиеся в трудовых ресурсах, ориентируем, и уж, конечно же, наравне с россиянами мы туда призываем приехать и трудовые ресурсы из других стран, и в том числе участников программы добровольного переселения. Там преференции, в том числе и про дальневосточный гектар. Мы говорим о том, что в отличие от других каких-то норм, именно там еще и землю дадут и помогут с работой, с выделением жилья. Поэтому на территории перегруженной, в том числе Московский регион, где квота, я ее сегодня называла на временное проживание, если это не участник, она соизмерима с квотой Сахалинской области. То есть вы понимаете, насколько разница существенная. И поэтому хотелось бы, чтобы на Дальний Восток ехали тоже.
А люди не понимают, я им начинаю объяснять, что вот Россия вас принимает, да, но вот сделайте как бы добро и стране, куда вы переезжаете. У России есть кровный интерес заселять пустующие территории Дальнего Востока, но пойдите вы и России навстречу, что там, мутанты, что ли, какие-то живут, такая же Россия,
климат,
как и везде. А все хотят в Москву и Санкт-Петербург.
Дим, тебя это удивляет?
Ну, мы тоже не южный район.
Ну да, я тоже понаехавший, но я из Петербурга.
Да, пожалуйста.
Ольга Евгеньевна, что вот делать, когда люди, да, в тех же городах жалуются, что у них за стенкой живут мигранты, вот, и куда им идти? Вот они боятся, не знают, кто они, что они.
Вот у меня в доме такая квартира есть, что я должна сделать? Я знаю четко, 5-й этаж, всегда разные люди, я их просто вижу в лифте. Каждое утро я еду на работу, и вот они, то одни, то другие, вот всегда выходят на 5-м этаже. Вот я понимаю, что там что-то не то творится, что мне делать, вот как человеку с активной жизненной позицией?
Ну, я понимаю, что у вас жизненной позиции хватает только видеть их, когда вы выходите из квартиры на работу.
Они
и
тихие.
Заходите домой уже с работы, и тогда у вас уже ни сил, ни энергии знакомиться с соседями нет. Эта ситуация действительно распространенная. Если вы переживаете, законно они находятся или незаконно, то есть возможность написать заявление участковому, например, то есть обратиться в подразделение внутренних дел по месту жительства. Это заявление в обязательном порядке будет рассмотрено. И уже участковый проверит, все ли там в порядке. Потому что проверка миграционного законодательства – это одна из задач, стоящая перед Министерством внутренних дел в целом.
И перед участковым, соответственно.
И, конечно же, участковый отвечает за порядок на обслуживаемой территории. И в установленном порядке через месяц вы получите, максимум через месяц, вы должны получить ответ, и где вас либо успокоят, либо скажут, что выселили.
Так.
Ольга Евгеньевна, еще вопрос. Значит, было вчера на заседании Госдумы, там собирались представители Национальной ассоциации фасилити-операторов. Это, собственно, те мигранты, которые приезжают, они в основном занимаются у нас чем? Это или на стройках работают, или убираются в сфере услуг. Вот был там вопрос такой. Выходит, что мигрант, оплатив патент и встав на миграционный учет, выпадает из поля зрения МВД. Так вот, так как он выполнил как бы все требования, а в Федеральной налоговой службе он так и не появляется. При этом бюджет лишается серьезных налоговых поступлений. Вот есть ли возможность наладить совместную работу с налоговой службой, чтобы там была какая-то единая база данных?
Спасибо за вопрос. Я бы сказала, что работа в этом направлении ведется. И мы с вами понимаем, что у нас, наверное, большая часть радиослушателей московского региона. Москва будет служить подтверждением того, что если вовремя не внесена плата за патент, наш иностранный гражданин получает смс-ку, что ваш платеж не поступил. Вот эта информация, она имеется и в нашем ведомстве, и в налоговой службе. В чем проблема? Почему же все-таки это не все полностью контролируется? На сегодняшний день у нас существует широкая банковская система, и если мы уже четко наладили взаимодействие и оперативность предоставления информации Сбербанком, ВТБ, но ведущими банками страны, то более мелкие, они либо не предоставляют своевременно, ну, с опозданием, и вот актуальность информации на сегодняшний день еще оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, серьезное движение вперед с налоговой службой у нас уже есть. И более того, любому иностранному гражданину при оформлении разрешительного документа присваивается ИНН, как и россиянину. И поэтому его вот история финансовая, она тоже вся отслеживается.
Ну вот принимают на работу мигрантов, не оформляя их штаты, и, соответственно, не платят им за зарплату официально. Экономят на налогах такие фирмы до 70% от фонда оплаты труда. И получается, что вот эти фирмы, которые скрывают, скажем, налоги и скрывают мигрантов, они выигрывают тендеры, потому что они предлагают более дешевые услуги на рынке труда. И те, кто честно платит за зарплату мигрантам, и те, кто их трудоустроит официально, они получают, что они проигрывают. Вот это какой-то возник кризис уже, который вот вызвал этих представителей Национальной ассоциации фасилити-операторов собраться и решать эти вопросы в Госдуме.
Вопрос очень актуальный, потому что на сегодняшний день мы действительно видим, что зачастую привлекают к работе без заключения трудового договора. Особенно актуальным этот вопрос стал после того, как представители Евразийского экономического союза получили право работать без заключения трудового договора, без получения разрешительного документа. И поэтому на сегодняшний день мы это проработали, у нас внесены изменения, мы договорились со всеми странами Евразийского союза о том, чтобы одинаково во всех странах требовать и, собственно, наказывать тех, кто не заключает трудовой договор, причем обе стороны, и работника, и работодателя.
Ну что ж, спасибо огромное. У нас остаются буквально считанные секунды. Я напомню, что с нами в студии в течение этого часа в прямом эфире была начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Ну, на сколько вопросов Ольга Евгеньевна успела ответить, вы слышали эти ответы. У нас сейчас вся лента WhatsApp и Viber забита вопросами от нашей аудитории, поэтому еще раз напомню, что по итогам нашего эфира обязательно будет материал журналистов Дмитрия Стешина и Александра Бойко. Спасибо.
Гость в студии. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.